Беседа на читальне.
Многие другие песни написаны мной и другими моими друзьями. Этот альбом «Ракета» я принес. У вас тоже его, наверное, нету.
У нас есть все твои альбомы.
Все, да. Короче, альбом «Ракета» — это лучший альбом 2010 года по премии, там, какой-то номинации DAF.
Эмми, конечно.
ЭМА, да. ЭМА, как бы вот, но американцы ее слушали, они сказали, это они принимали тоже решение.
Кто в дороге не был, не видал беды, только радость встречи он не знал. Пронеслись по памяти разлук следы, аэропорт, причал, вокзал. Боже, благослови тех, кто сейчас в пути, дай им удачи, дай любви, радостью освети, дай им удачи, дай любви, радостью освети. Разные причины, важные дела. Кто привычен, а кому-то вновь. Может, вас беда из дома прогнала, может, позвала с собой любовь. Боже, благослови тех, кто сейчас в пути, дай им удачи, дай любви, радостью освети, дай им удачи, дай любви, радостью освети.
Дорогие друзья, я чрезвычайно рад, и для меня большая честь быть сегодня вместе с человеком, о котором говорить что-то вроде музыкант, поэт, телеведущий, автор программ, руководитель фонда, в общем-то, не имеет смысла, потому что достаточно сказать, что здесь у нас Герасим, или более известная для широких слоев Гера, он же Гера Дружковский, он же идейный вдохновитель и фронтмен группы «Дружки». Группы, которую, пожалуй, знает сегодня каждый человек, который хоть сколько-нибудь слушает музыку, которую принято называть христианской. Я только лишь хочу добавить, что, конечно же, группу «Дружки христианской» называть нельзя. Послушав сегодня нашего уважаемого гостя, многие наши замечательные радиослушатели, конечно же, ужаснутся, но что делать? Таков Герасим, таков Гера, вечный еретик и вечный богоискатель. Гера, я очень рад, что ты сегодня у нас здесь.
Спасибо огромное за такое даже представление необычное. Вот, я приветствую всех радиослушателей, где бы вы нас не слушали, по всему лицу земли, в интернете или на радиоволнах. Вот, вам хорошего настроения, любви и мира. Я всегда так желаю перед началом программы. И хочу даже во многом не согласиться, то есть ты все регалии мои перечислил, вот, а я просто такой, который, какой я, вот, да, я богоискатель, да, я лидер-вокалист группы «Дружки», которая существует 20 лет, и никогда не любил это название, типа, христианская группа, то есть я говорил всегда, нельзя корову назвать христианской, или там молоко, или простокваша христианская, там, то есть есть вкусная простокваша, а есть, ну, забродившая уже простокваша, уже перебродившая, горькая, ну вот, но мы как бы, видимо, благодаря тому, что мы профессиональные музыканты, мы просто делаем вкусную музыкальную простоквашу.
Гера, прежде чем мы перейдем к вопросам, которые у меня заготовлены в огромном количестве, может быть, даже не в огромном, но сами вопросы настолько объемные, что ты, будучи человеком фонтанирующим, тебе достаточно дать вот один из моих вопросов, и ты наверняка будешь фонтанировать полдня как минимум. Поэтому, прежде чем перейти к этим вопросам, я бы хотел, чтобы ты немножко рассказал нам о своем новом альбоме, который я как-то очень странно почему-то прошел мимо меня. Странно, потому что, раскрою маленький секрет, когда я начинал петь песни, самой хитовой песней в моем репертуаре была песня «Не мой крик». Угу. Я даже больше скажу, я научился играть на гитаре, наверное, благодаря этой песне. И везде на христианских сходках, когда просили что-то спеть, я пел песню
«Люди ищут вечность».
Не мой крик. Да, я ее до сих пор, наверное, помню и до сих пор, наверное, мог бы сыграть. Но это «Октябрь 10», об этом мы еще поговорим.
Нет, ты знаешь что, давай вот как бы с нее тогда и начнем. Раз уж ты поговорил, хорошая песня, до сих пор звучит, до сих пор мы играем ее на концертах. Я не знаю, я получил много очень писем о том, что эта песня, именно эта песня почему-то касается людей и даже их изменяет судьбы и души. Вот им нравится вот эта песня «Не мой крик». Вот, пожалуйста, давайте ее послушаем. Альбом «Октябрь 10», записанный в 1997 году на студии Сергея Тимохина. Но сам факт, что студия это была десятиканальная Акай, ленточный. И писались мы, не было никаких профессиональных супермикрофонов, это все были какие-то шуры дешевые, вот, завезенные. И мы этими шурами писали все, и вокал, и голос, и гитары, и барабаны, все было записано шуром 58-м. И вот это все записывалось благодаря Игорю Быстрову, такой есть проект, Парки, здесь композитор. Он же как бы и клавишник группы, «Дружки», такой нелегальный, можно сказать, такой спрятанный такой, хайдмен, он, знаешь, все время спрятанный человек. И он тогда вот как бы началось наше сотрудничество с ним. Этот альбом был очень популярен в свое время, потому что я слышал огромные отклики о нем с разных даже стран. Мне один молодой человек подошел и сказал, я, говорит, до Узбекистана или до Казахстана, я не помню. Говорит, Гера, если бы ты знал, сколько я кассет «Октября 10» там продал, говорит, то ими можно было бы умастить всю дорогу от Москвы до Казахстана этими кассетами группы «Дружки», альбом «Октябрь 10». Итак, «Не мой крик».
Люди ищут вечность, люди ищут Бога, люди ищут млечный путь, ведущий до порога. А ты как не от мира сего, ты слишком мало видел. Твой взгляд, как на губах молоко, и никого ты не обидел. Твой не мог. Лишь звезда в окне подмигнет тебе. Улыбнись и пой, и пусть никто не слышит. дом твой под небом, в улыбке мечта. Отец твой был ветер, а мать, мать как река. Весной разольется по полю вода, а в ней чья-то лодка, а в веслах судьба. И ты ли, дружок, в ней сидишь на корме и тихо поешь о прекрасной звезде, о такой вот судьбе, о небесной стране.
Если бы я составлял список альбомов, которые повлияли на мою жизнь, на мое мировоззрение, на мои музыкальные предпочтения, альбом «Октябрь-10» стоял бы там первой строкой. Ну, потому что это тот альбом, который произвел меня неизгладимое впечатление, с которого я вошел в мир большой музыки, рок-музыки, питерского рока. И через питерский рок во все остальное пространство, которое было для меня закрыто по тем или иным догматическим соображениям. Но все-таки новый альбом.
Угу.
Это не группа «Дружки».
Нет, это... как бы это сказать тебе? Значит, я хочу сказать одну вещь такую. Как родился этот альбом? Понимаешь, в связи с тем, что название вот у нас у группы, как бы в начале программы мы говорили, что нас иногда называют христианской группой, понимаешь? То мы как-то на каком-то этапе мы давали концерты, я помню, это были в основном концерты, организованные церквями. Ну, как бы, типа, свои для своих, знаешь, свои организуют, и там либо это какой-то концерт, там, типа, проповеди, там, концерт, там, против наркотиков, концерт еще какой-то. И поэтому мы изменили ход нашей истории команды, начиная с 1987 года или 1988 года, когда первый раз вообще группа «Дружки» как-то каким-то образом она там организовалась, и то она организовалась, я тебе могу сказать, на борту самолета. Мы летели с гастролей на военном самолете, потому что мы дали гастроли в Нижнем Тагиле, и нам не было возможности, мы пробухали все деньги, и гонорары, которые там были, это были мизерные гонорары, то, что нам обещал продюсер тогда, вот, мы короче, прогорели.
Так это что было за...
Это были гастроли, это была группа «Ностальгия». И я с «Ностальгией», это был Николай Масальский, Скученков там ездил, и была такая группа, они после армии пришли, в армии у них организовалась группа «Ностальгия», там был такой Владимир Гуков, там гитарист был, я не помню уже некоторых фамилий там музыкантов, но там был Николай Масальский, на басу играл, он же был певцом, и у них была своя команда, и когда... Я пришел в питерский рок-клуб подавать объявление, что я музыкант, поэт, пишу песни, певец, и мне нужна группа. То мне позвонила группа «Ностальгия» и сказала, что от них убежал вокалист сейчас. От них ушел вокалист, убежал с бас-гитары, и они ищут нового вокалиста. И тогда они меня взяли. Но я принес им свои песни, которые им очень понравились, и мы начали репетировать мои песни. А на гастроли мы поехали... понимая, что я пою свои песни, они играют, и они пригласили опять этого вокалиста для того, чтобы им петь старые их песни, потому что они были абсолютно другой, ну, другой палитры, что ли, других нот. И мы поехали там и прогорели на этих гастролях, и вот мы, обиженные на этого продюсера, на всю эту группу «Ностальгию», я лечу на военном самолете, который я нашел там, я просто увидел базу приземлявшихся темно-зеленых самолетов и сказал, они точно летают до Москвы, надо пойти к ним попроситься на борт. У нас не было денег, представляешь, как уехать оттуда. С этой верхней Салды или нижней Салда, там, я не помню, там, под Тагилом где-то. И, короче, мы действительно встретил военного летчика. Он говорит, да, приходите, я вас перевезу. Говорит, до Москвы, пожалуйста, легко. И вот, и мы летим на самолете. Тогда летит вот этот вокалист, который уже вообще не хотел нигде играть. Там Коля, значит, Скученков.
Масальский.
Лечу я, и летит барабанщик Назарет из первого состава группы «Секрет» питерской. Вот, мы летим. Я говорю, ну что, надо, говорю, тогда организовать свою группу. Он говорит, ну давай, говорит, что, соберемся, порепетируем и вперед, ну давай. И вот с этого началась как бы группа «Дружки», когда кто-то нам на репетиции, когда мы были в Питере и репетировали у меня в коммунальной квартире, в комнатке, нам кто-то позвонил на телефон и сказал: «А что где-то за гром какой-то? Это мама, что ли, была моя?» Я говорю: «Так мы тут репетируем с дружками». И сразу же такой отклик был у двух ребят. Они говорят: «Во, слушай, название клевое, «Дружки». То есть это полностью совпадало нашему тогда времяпровождению и нашей жизни. То есть это «Дружки». Название, могу тебе сказать, абсолютно никудышное. Вот, в плане того, что как бы оно там, ну, я не знаю, оно там какое-то не несущее в себе какой-то такой вот серьезности, понимаешь, что там «Дружки» и все. Ну, как, ну, коллектив начал существовать, мы записали альбом «Картинки»,
да, конечно,
вот, который издали на фирме «Мелодии», он на виниле был издан, и до сих пор мне какие-то даже меломаны звонят, которые собирают винил и говорят: «А можно вам, у вас купить альбомы «Картинки»? У вас нет?» А у меня все две копии стоит. Я говорю: «Ну, если я буду продавать, только, наверное, за $1000». Ну вот, они сказали: «Ну ладно, тогда мы подождем, типа, пока подешевеет». И вот, вот таким образом мы стали петь, играть, а потом мы уверовали в Бога, понимаешь? Уверовали в Бога, и вот тут христианство как раз начинает сносить мозги, потому что, видимо, мы досрочно родились, хотя, наверное, так это нужно было, потому что мы тогда баловались наркотиками, и, может быть, если бы не верование, уверование мое в Бога, то, я не знаю, сидел бы я тут живой, вообще был бы я на земле, понимаешь? Потому что мы, люди были заводные и очень такие горячие, короче, парни, горячие головы, горячие парни. И вот мы с тобой в начале так программы и говорили о том, что с нового альбома, с последнего бы что-то послушать. И вот в творчество группы Дружковская, вначале мы могли каким-то образом продавать эти альбомы, ну, мы продавали их через интернет, там еще что-то, а когда появился уже интернет в том объеме обмена звуковыми файлами, то ты не можешь никак заработать сейчас на жизнь себе практически музыкально, продавая эти диски.
Если ты не американец.
Это вообще, да. Да и в Америке то же самое там творится отчасти, поэтому они дают больше всего концертов. Mm-hmm. И все. И вот поэтому я просто взял в прошлом году гитару, позвонил своему другу, он говорит: «Я купил какой-то себе навороченный микрофон там за $4000. Там. Это Сергей Леднев, такой, группа «Голосопиющего». И говорит: «Я сделал домашнюю студию, у меня там преамп крутой, там, короче, там за что-то за $5000 преамп, там и микрофон за 5, и у меня и карта там за 10, там, ну, в общем, я говорю: «Ну, давай приеду, посмотрим к тебе, что ты». Я приехал и сразу же взял гитару и спел песню про ослика, вот, спел песню про ослика, и он говорит: «Слушай, уникально, ты посмотри, как звучит». Я послушал, думаю: «Да, действительно, смотри, как здорово звучит, ничего больше не надо добавлять». И потом приехал трубач, дописал свою трубу, там у меня сейчас играет трубач из группы «Ленинград», там он играл с...
Олег Соколов.
Да, Олег Соколов, вот. Я еще 2 недельки поездил к этому Сергею и записал этот альбом «Боже, благослови», там старые песенки добрые. Одна песенка есть со сборника там духовных песнопений, такая песня «Если вдруг душою ты устанешь». Одна песня вот эта про ослика. Вторая, и есть еще одна песня на стихи Александра Дольского про чеченского солдата, которую я очень люблю. И вообще Александра Дольского люблю. Поэтому вот так вот, такой альбом. И предлагаю сейчас, давайте послушаем песню.
В декабре погиб в Ичкерии солдат. От свинца ли, от чеченского ножа. Он не знал, что не воротится назад. Удивленный на спине в грязи лежал. Мать узнала, онемела и без сна. Потекло житье, как черная река. Но ни разу не заплакала она. Очи высушила смерть. И приехал к ней однажды генерал, и медальку ей красивую привез, о войне ей, о чеченской рассказал, выпил горькой и расстроился до слез. Отомстили мы за сына твоего. 100 чеченцев в свою землю полегли. Мать солдата не сказала ничего. только слезы ей тих потекли. Налила ему печалицы стакан. Видно, ты не поумнеешь, генерал. Сотни женщин, и у каждой был пацан. Значит, 200 ты не 100 поубивал. Эту весть ты понапрасну мне принес. А теперь езжай отсюда поскорей. Ей на сына не достало горьких слез, но хватило на чеченских матерей.
Гера, песню про ослика я не знаю, хотя я считаю себя знатоком творчества группы «Дружки». Я слушал альбом «Картинки», я слушал все ваши альбомы.
Ну да.
Да. А, кстати, «Картинки» я распробовал где-то с третьего раза, наверное. И я бы, наверное, поставил «Картинки» в своем списке вот это вот рядом, рядом где-то даже с «Октябрем 10». Да. Это очень, это волшебный альбом. Я даже не знаю, как его описать. Что за песня про ослика-то?
Ты знаешь, я где-то услышал какие-то напевы, какая-то девочка пела тоненьким голоском. Что-то такое там, наш-то на ослике, цок да цок, что-то такое все. Я залез в интернет, нашел, ага, стихи Тимур Кибиров. Вот, я не знаю, где он сейчас живет, говорят, он в Соединенных Штатах Америки живет. Но неважно, меня так настолько цокнула эта песня, знаешь, вот прям копытом ударила этого ослика. Не в плане того, что, как говорят, а это песня, которая как бы унижает других богов, и нашего бога, значит, она возвышает. Но она его не то чтобы возвышает, она его, она говорит правду. Если ты можешь посмотреть на христианство через призму сегодняшнего времени, то христианство очень сильно... Я бы сказал, не то чтобы деградировало, но то, что мы видим и слышим в средствах массовой информации, в связи вот с этим материальным миром, с развитием материального мира, мы видим, что как-то вот то, что должно вот христианство в себе нести, как бы Христос, то, что доносил до человека, вот эту мысль, как в одном интервью такой певец Бона из группы U2 сказал, что никто не имеет против ничего против Христа. Все, говорит, имеют что-то внутри себя, какие-то мысли по отношению к тому, что человек сотворился со Христом. Бегает и кричит, что мы христиане, мы такие-то, а сами творят ужасные дела, непонятные какие, понимаешь? Поэтому вот эта песня про ослика, я думаю, она четко говорит вот, о том, что есть. Я сейчас допеваю немножко свои слова, я вставил там в конце, что она, что на ослике цок да цок, навстречу смерти своей, навстречу смерти твоей и моей. Не плачь, она от него не уйдет, никуда не спрятаться ей, чтобы воскреснуть и нас воскресить. Вот я сейчас допеваю там такие слова, вы их здесь не услышите, а на концерте я допеваю вот так вот. Потому что на самом деле вот Христа на ослике сейчас среди христиан очень мало можно увидеть где-либо. В основном они пытаются ездить на белых конях позолоченных, на супер там линкольнах, мерседесах там, или там надевать какие-то супер папахи там, или золотить крест, понимаешь? Золотом его наполировать. И всегда внутри у меня в душе вот этот конфликт. А то ли имел Христос, говоря, блаженны нищие духом, ибо они Бога узрят, или же блаженны плачущие. А то ли имел Христос, говоря, ударили тебя по левой щеке, подставь правую. А чувствуешь ли ты, что ты вообще здесь как бы христианин, который являешься огромной частью Вселенной? А ты как бы вся Вселенная, понимаешь, ты – это звезды, это все творение одного Бога. И Бог сейчас раздает свой дух там мусульманам, буддистам, рождаются у них детки и посылает свой свет на праведных и неправедных. И как бы, а так ли ты думаешь? И мы как эгоисты какие-то, религиозные фанатики, можно сказать, с флагом Иисуса Христа, такие, да они там не наследуют царство, они все в ад идут, а мы такие хорошие, понимаешь? Ну, если ты такой хороший, ну, давай, сядь на ослика тогда. Да поедь ты к ним. Да помой ты им ноги тогда. Да принеси ты им добро, понимаешь? То есть вот, вот это постоянно переоценка ценностей, постоянно пересмысление вообще, а то ли мы сейчас творим, а то ли я сейчас делаю, и вообще, а в чем же смысл-то Христа, явление его сюда вообще? И был ли он? Может, это все выдумки какие-то, понимаешь? Если бы это выдумали, то я бы сказал, что я бы сказал бы, да нет, ребята, я бы хотел, чтобы это было. Ну, как еще достучаться было до человека? И так Бог постучал, и так, и так, и так. Ну, то есть, вот такие вот как бы вещи, которые у меня постоянно это в душе происходит, постоянно в голове какие-то мысли, постоянно Бога искания. Мне очень нравится изречение многих, ну, таких мистиков, причем могу тебе сказать, как и христианских мистиков, так и мусульманских, некоторых также мистиков, просто люди, которые несущие мудрость какую-то, Омар Хайям вот у меня стоит на телефоне даже, там его какие-то мудрые изречения, понимаешь, то есть я смотрю, что любой человек ищет Бога в конечном итоге, любой задумывается о Боге, любой там супербизнесмен, там директор рынка, там какой-нибудь там Магомед, который приехал в Таджикистан там или Узбекистан там, и он вырос там религиозный там мусульманской страны, он все равно скажет, если Бог есть любовь, понимаешь? И кроме любви ничто не может здесь. То, что я делаю, я забочусь, продаю свои одежды, чтобы родным помочь. Мне так хорошо. Я Бог люблю. Понимаешь? И если человек любит Бога, какое имеешь право ты, парень, поднять руку и открыть свой рот и произнести слово на твоего, можно сказать, друга, а скорее всего это брат твой по вселенной. Да он просто верует в другого Бога. Понимаешь, он верует, вот для него Аллах вот так. Он ему молится, и его Аллах исцеляет его дочку и сына. То какое право он имеет право, мы имеем право произнести что-то плохого на кого-то? И вот это особенно меня поражает. Христос говорит, да не судите, и да не судимы будете, ибо каким судом судите, вам будет... И вот началось, понимаешь, там, да я все знаю, да мне Бог открылся, да мой Бог Христос, и остальные все, так сказать, непонятно что. Ну, поэтому вот, исходя из вот с этим временем, я и пою такие песни, понимаешь? А наш-то на ослике цок да цок. Это произведение, производное вот этого времени сегодняшнего.
Ты слышал про такого Сатью Саибабу?
Да, конечно. Смотрел программу. Мне понравилась одна женщина там сказала, помнишь, в этой программе, это у Малахова было, она сказала... Кстати, она из всех их... Они разносили Саибабу, естественно, там и православное
священие. Понятное
дело, да. Но мне понравилось, как она сказала, я православная, но я очень почитаю Саибабу.
Я не могу ничего оспорить из того, что ты сказал сейчас, хотя ты понимаешь, что это не вполне укладывается в рамки евангелическо-протестантского миросозерцания, да и протестантского вообще. Мистики, они всегда были аутсайдерами все-таки.
Ну да, это так здорово. Я-то Христос был аутсайдером.
А, я что хочу тебя спросить. Ты знаешь, что у Сати Саибабы есть храм всех религий, туда можно приехать, там...
Ты даже не знаю, вот, честно говоря, первый раз слышу.
А ты бы, скажем, поехал туда?
Нет.
А можешь объяснить, почему?
Ты знаешь, я бы заехал туда с целью... То есть нужно понимать свою миссию на земле. Жизнь очень коротка, и у меня миссия не чтобы ездить по храму. Если это будет как в Эрмитаж, понимаешь, и вот я там окажусь где-то...
Не
вот...
Эрмитаж. Ну, речь о том, что туда приезжают люди, они там молятся, поклоняются своим богам. Ну, может быть, они поклоняются заодно Саибабе, но это все на его территории, в его храме. Вопрос.
Да.
Поехать, помедитировать, пообщаться с Богом, помолчать, пописать и так далее. Да, нет.
Значит, я тебе хочу сказать, вот так как я у тебя в программе сейчас, да, и я как бы мишень, ты мне задаешь вопросы, и я у тебя Герасим, с вами сегодня в программе Герасим, вот, лидер-вокалист, поэт, там, я не знаю, музыкант, телеведущий, значит, вот, группа «Дружки» и «Тебе на России». Я хочу тебе сказать одну вещь, что у меня немножко другое вообще в голове, какой-то прописанный штрих-код, я не знаю, что со мной творится, но я всегда избегал массовых каких-то движений. Вот у меня эти демонстрации, я помню, когда я был маленьким, и меня папа водил, мне было как-то очень некомфортно на демонстрациях. Для меня была большая нагрузка. Ты идешь, вокруг тебя сотни людей, там, шариками, мир, труд, май, там, то есть, и мне было некомфортно. Я себя всегда чувствовал комфортно, когда я был один, забьюсь в уголочке своей комнаты, у нас так пианино стояло под углом 45 градусов, я перелезу это пианино, сяду вот в этот треугольничек, там сижу, и мне так хорошо. Самим собой. И поэтому Сейчас люди многие, вот мы вернемся сейчас к твоему вопросу, к Саибабе. Многие ездят в Иерусалим. А вы были в Иерусалиме? А вы были на Святой Земле? А вам нужно туда поехать? А нужно то... Ребята, езжайте. Мне открыто, что Царство Небесное внутри вас есть. Что одиночество – это мой самый близкий друг. Глухое, тупое, закрытое, замурованное, вакуумное одиночество – только оно мне приносит новые мысли, новое дыхание. Я начинаю слышать дыхание Бога. Зачем мне ехать в Иерусалим, если мне хорошо с самим собой? Зачем мне ехать к кому-то Саибабе там, или Баисаме, там, как угодно назови? Это их была миссия на земле, строить там храм 9, я не знаю, там, или 12, или 15 дверей там, разных религий. Это они строили, вкладывали деньги, им нравилось это заниматься этим, понимаешь? Это их была миссия. И некоторым людям нужно вот это, понимаешь? Им нужно поехать, им нужно зайти, им нужно задумываться для кого-то, что они здесь не просто производная своих родителей и материальные эгоисты они такие. Знаешь, я бизнесмен, я директор завода, у меня зарплата $1 миллион на счету, и все хорошо. И, может быть, вот такой человек зайдет вот в этот храм, там где-то, находясь случайно, где-то в Индии, я не знаю, где находится, и вдруг он подумает, боже мой, так мне же скоро умирать уже, мне там через 20 лет. И, может быть, здесь действительно я на этой земле не то делаю. Вот тут есть и христианская дверь, тут магометанская, там мусульманская, а тут там какие-то, я не знаю, буддийская. А тут, может быть, эти люди что-то мне, эти двери мне что-то могут сказать больше. Ты понимаешь, Бога искание человека – это вещь очень достойная. Это вещь, которую ценит не только должен человек, а эту вещь ценит Бог. Бог спрятался от нас, чтобы мы его искали. Об этом Библия говорит, об этом пророки говорили, и об этом притчи говорят, о том, что дело царей разыскивать, там, понимаешь, там, а дело царя прятать, а дело его слуг разыскивать. То есть это Бог в конечном итоге, он ведет себя, как будто он спрятался, понимаешь? И тут же он нам воткнул эти глаза, которыми мы, в общем-то, и воспринимаем этот мир. И слепыми мы не хотим день-то побыть, а может быть и три. Может, такие нужно устраивать такие молитвы с завязанными глазами, дня три ходить, ничего не слышать, ничего не видеть, может, чтобы нас отключить от внешнего мира, включить во внутренний мир, потому что все внутри человека. Все говорят об победах, говорят о пробуждении, духовном пробуждении. А может быть, пробуждение начинается с меня, а может быть, если я хочу, чтобы мир вокруг меня поменялся, может быть, мне-то нужно изменить самого себя, может, мне об этом нужно подумать, как мне изменить, с Божьей помощью, с помощью Христа, с помощью каких-то духовных, я не знаю, книг, песнопений, там, ну, из-за разных путей, богоискания, опять-таки, и изменившись внутри, мир вокруг меня начинает меняться. Ну, вот это мой такой подход, поэтому я никогда не поеду, и случайно там буду, или там как-то меня занесет там в этот храм. Я уважаю любые храмы, я тебе могу сказать. Мы были на миссии в Таджикистане, в мусульманской стране, вот, есть те христиане, которые кричат, все мусульмане идут в ад. Мне всегда хочется сказать, дорогие братья и сестры, там, не поругайте Бога, не Бога, не корите вообще. Вы своими устами просто антибожественность какую-то здесь на земле творите. Поезжайте в мусульманскую страну, посидите у костра с этими таджиками, узбеками, мусульманами, попейте с ним зеленый чай, поговорите с ними о печенье, о восточных сладостях, поговорите о радости их солнца, о том, что они не знают, что будет в завтрашнем дне, и да мало думают о нем. А они такие сидят счастливые, улыбаются. И в Таджикистане там мы были, когда на миссии, там, значит, это была миссия раздачи продуктов голодным, то там зарплата у главного доктора больницы, главного главврача, была $2. А пенсия была, ну, наверное, я сейчас скажу тебе, 60 рублей. Вот на нее можно было купить 4 буханки хлеба. Это была такая вот пенсия. И они живут, понимаешь, они живут. И тоже ищут Бога, и тоже они стараются. Я встречал там и баптистские, и христианские всякие там церкви есть, и очень успешные церкви есть. Есть там один американец, я встретил, который вообще продал все и в Америке, и уехал жить пастором в Душанбе. И через него Бог там большие исцеления давал, и дает, понимаешь. Там у них бомбу взорвали, там вот все. Это все такая вот война религиозная, понимаешь. Я человек мира, я человек, стараюсь быть человеком любви, я хочу любить всех. То есть, если Христос на своем столе, за своим столом позволил сидеть предателю, вот, а он же, ну, как бы мог бы сказать, да, слушай, вот все сюда зашли, а он так за дверью потом так, а ты, Иуда, подожди там нас, значит. Или вообще езжай отсюда, вызовите ему такси, отвезите его на край другого города, понимаешь, там, на другую страну. Посадите его на вертолет и отнесите. Зачем, понимаешь? В одну чашу я хлеб с ним макну, и то, что тебе нужно делать, делай быстрее. Вот и все. Вот это вот ослик опять, вот это смирение, вот это высшая любовь, понимаешь? Не око за око, глаз за глаз, а что-то высшее. И, кстати, мусульмане, которые начинают познавать, начинают копать, они все подходят к ногам Христа, они все узнают, что это такое, понимаешь, кто это такой. Это уникально, понимаешь? И если ты нас... Потому что истина есть истина, ты никуда ее не сдвинешь, ты ее никак не закрасишь. Истина остается истиной. Я думаю, долго я говорю, давай послушаем песню.
Их-то Господь, он вон какой, он-то и впрямь настоящий герой, без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй, и меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, смотри, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, ого-го какой, он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он окружен пустотой осиян, святой пустотой, осиян пустотой святой. Но наш-то, смотри, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, он вон какой, он-то и впрямь владыка земной, сей век, сей мир, сей мозг головной давно под его пятой. В круг трона его веселой гульбой эвоневое пляшет рот людской. Может быть, и мы с тобой, может быть, и мы с тобой. Но наш-то, не плачь, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей.
Беседа на читальне.